Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем обсуждать самые последние новости. Их накопилось очень много. Я для вас самые интересные выделила. Пожалуйста, подключайтесь. СМСки плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-94.8.
В движении.
А в Москве что-то с пробками нетипичное, кстати. Пятибалльные пробки в Москве для двух часов дня – это как-то очень много. По-моему, есть серьезные затруднения на МКАДе между Каширкой и съездом в Дзержинку. Будьте внимательны, внутренняя сторона на юге тоже вся стоит. Внешние и внутренние между Волоколамкой и Ленинградкой простаивают. А вот самая тяжелая обстановка сейчас на Садовом кольце. Нормально проехать только можно в районе юго-восточной Хорды. Вот здесь вот между Тульской и, соответственно, съездом на, наверное, шоссе энтузиастов. Вот этот участок едет хорошо. Все остальное едет плохо, включая как раз магистрали, которые въезжают от Трешки к Садовому кольцу. Садовое кольцо само по себе тоже едет туго, особенно вот этот вот узел в районе Серпуховской, Добрынинской, в районе метро Октябрьская тоже большая пробка, и, соответственно, большая Якиманка вообще наглухо встала. Улица, пробка эта вся до Манежной. Улица тянется, будьте внимательны. Кремлевская набережная стоит, Москворецкая набережная стоит. В общем, в центре, конечно же, быстрее на метро, а может быть даже и пешком.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Олаф Шольц раскритиковал Дональда Трампа за слова в адрес Владимира Зеленского. Европейцы дружно вступились за украинского президента. В Госдуме пригрозили релокантам последствиями за участие в антироссийских акциях. Это обсудим. Далее заявление Минпромторга в контексте возможного возвращения иностранных брендов. Будем это обсуждать, потому что спекуляции на эту тему продолжаются уже несколько дней. И обсудим историю в Петербурге. Там видеокамеры решили настроить на распознавание мигрантов. В Совете по правам человека сочли, что там есть признаки унижения человеческого достоинства. Как-то иначе это нужно делать, но все обсудим. В «Умных парнях» Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Олаф Шольц раскритиковал Дональда Трампа за слова в адрес Владимира Зеленского. Он легитимный глава Украины, сказал немецкий канцлер после заявления американского президента, назвавшего Зеленского диктатором. То, что во время войны невозможно провести выборы, соответствует положениям украинской конституции и избирательным законам. Никто не должен утверждать обратное, сказал Шольц. Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов, поскольку он отказывается проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. До этого он оценил его рейтинг в 4%, на что Зеленский приводил данные опроса с рейтингом в 57%. Но при этом легитимность Зеленского неоднократно уже подвергалась сомнению. В частности, в Москве тоже говорят, что Зеленский нелегитимен, и говорить с ним сейчас было бы очень странным, с учетом того, что он объективно не обладает полномочиями президента. Просто в Европейском Союзе, когда истекли полномочия Зеленского как президента, официально заявили, что, в общем, он может продолжать выполнять президентские обязанности, потому что в Европейском Союзе считают его легитимным. То есть все это было признание на словах. Но процедур не было соблюдено. Дмитрий Офицеров-Бельский с нами, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько Европа может оказывать деятельное, может быть, сопротивление действиям и заявлениям Трампа в отношении Украины? Сложилось впечатление, что все-таки европейцы сначала были обескуражены, а теперь пытаются создать какую-то свою, уже, видимо, антитрамповскую коалицию. Нет?
Ну, на самом деле, какую-то антитрамповскую коалицию они уже давно создавали, когда еще был первый срок Трампа. Угу. Тогда европейцы даже находились в несколько лучшей форме, гораздо лучшей форме, чем сейчас. Я имею в виду и в политической, и в экономической. Они тоже тогда настаивали на том, чтобы Трамп не вел отношений со своим российским коллегой напрямую без участия, собственно, их самих. Да? То есть мы хорошо помним и заявление Туска о том, что Трамп, когда он ехал в Хельсинки на переговоры с Путиным, он Туск сказал, что нужно всегда помнить, кто твои стратегические союзники, а кто твои соперники. Сейчас уже ситуация, она совершенно другая стала, хотя на самом деле и похожа на то, что было прежде. То есть тоже есть попытка, ну, некой фронды, попытка объединиться и договориться без Трампа, поставить его перед фактом того, что Европа все-таки едина, но такого факта нет, это раз.
Так.
Конечно же, да, потому что сейчас уже совершенно очевидно, что, ну, по крайней мере, некоторые стороны, они явно склонны больше ориентироваться на Трампа, чем на Шольца и Макрона, которые, к тому же, и не обладают особой силой даже у себя в стране, если мы посмотрим просто на их уровень доверия в собственных странах. И ведь на самом деле это тоже имеет большое значение. Uh-huh. Европейские экономики уже на самом-то деле очень серьезно ослабшие. То есть многие экономики просто падают, некоторые находятся в зоне около нулевого роста. Вот. Ну и, конечно же, европейские компании, они просто покидают Европу. И часть из них, кстати говоря, перемещаются в Соединенные Штаты. Если мы, например, говорим о, допустим, немецком автопроме и прочее. Да, они мощности свои переносят.
Так.
Поэтому европейцы находятся в очень слабой ситуации. Не в той форме, в которой можно было бы что-то кроме риторики предложить.
Но при этом и Дональд Трамп, наверное, предлагает пока что действительно риторику, а в Европейском Союзе почему-то к этому относятся очень ревностно. То есть для Европы слова Трампа значат и предполагается, что за словами последуют какие-то действия. То есть вот это, может быть, единство или иллюзорное единство между Европой и, соответственно, Соединенными Штатами Америки после прихода Трампа уже она рассеялась, эта иллюзия. Больше этого нет. Каждый сам за себя.
Ну, на самом деле европейцы давно уже хорошо понимают, что нынешнюю ситуацию Соединенные Штаты используют для экономического и политического поглощения Европы. И uh-huh. волнует их, конечно же, не Украина. Их волнует именно вот этот там процесс, когда Соединенные Штаты, ну, фактически постепенно своей крепкой рукой сдавливают горло европейцам. То есть вот эта ситуация из манипуляции ценами, допустим, на энергоресурсы американские, mm-hmm. на американские, например, жизненный газ. Это же бьет просто по европейской конкурентоспособности. Дело не просто в высоких ценах и в том, что американцы хотят заработать. Они хотят экономически подавить Европу. Mm-hmm. И европейцы это понимают. Так что здесь сопротивление не только по вопросу Украины. И Украина, на самом деле, это достаточно второстепенная вещь. Сопротивление именно Соединенным Штатам, как Соединенным Штатам. Как стране, которая пытается на Европу давить, и причем совершенно в разнообразных формах. Мы все равно, хотя тема и сошла несколько с уст, но мы все равно не должны забывать то предложение, которое сделал Трамп Дании по продаже Гренландии. Это же тоже на самом-то деле заявление, которое вызвало, как вы помните, еще и реакцию со стороны всех остальных других европейских стран, которые даже сказали, что они отправят армию в Гренландию. Вот. Но это тоже, опять-таки, была только риторическая, конечно же, история. Так. Но тем не менее, да.
Дмитрий Владимирович, тут интересуются наши слушатели, спрашивают, смотрите, Трамп сейчас дает понять, что разговаривают большие, важные, может быть, даже взрослые люди, это Трамп и Путин, ну, то есть команда Трампа, команда Путина, европейцев за стол не пустили, Украину за стол не пустили, тем более, означает ли это, что для самих европейцев наступают времена, когда им придется, ну, либо действительно самим поддерживать Украину, и тогда возникнет клинч между Трампом и Брюсселем, или же сценарий будет какой-то иной?
А сценарий на самом деле может быть иной. То есть европейцев, конечно же, у европейцев нет достаточного количества ресурсов, я имею в виду любых абсолютно, да, то есть не только финансовых, разумеется, но и нет достаточного количества основных фондов оборонной промышленности, которые могли бы обеспечить как раз вот украинские потребности даже на сегодняшний день. Кроме того, вполне очевидно, что у Украины тоже нет ресурсов для продолжения конфликта. То есть сейчас она находится в той ситуации, я имею в виду, точнее, киевский режим, даже не про Украину говорю, находится в той ситуации, когда еще несколько месяцев продолжения конфликта вооруженного в том же самом стиле, как он идет сейчас, приведет к полному крушению фронта, ну и, соответственно, как к завершению конфликта просто полным поражением. Причем я могу сказать, что и на европейских дипломатических площадках, и экспертных вопрос о том, что необходимо прийти к миру для того, чтобы спасти киевский режим, и, ну, допустим, там поменять после этого Зеленского на Залужного, и дать Украине отдышаться и так далее, там как, об этом никакого сомнения нет. Европейцы считают, что действительно надо конфликт прекращать, пока от Украины еще хоть что-то осталось. Вот, другое дело, что их не зовут к столу переговоров. Вот это самое сложное, потому что вопрос Украины – это вопрос еще автоматически и, безусловно, вообще будущего европейской безопасности как такового. Потому что обсуждать просто украинский вопрос в отрыве, например, от того, будут ли там размещены на Украине европейские контингенты вооруженные, например, ну хотя бы, например, британские, это не ЕС, но тем не менее, какие-либо других стран. Будут ли осуществляться поставки, будут ли ограничения на присутствие, например, там, оружия массового поражения на этой территории и, например, на других соседних Польши, например, Польша, например, очень хочет, чтобы ядерное оружие американское находилось на территории Польши. Эти вопросы можно рассматривать только в комплексе. Но так уж традиционно повелось, что эти вопросы никогда не обсуждались с континентальной Европой. Мы можем вспомнить, например, Ялтинское соглашение. За столом переговоров сидели Сталин, Черчилль и Рузвельт. Мы можем вспомнить, опять-таки, соглашения на Мальте, которые были как раз вот связаны с окончанием холодной войны, но опять-таки это были соглашения между русскими и американцами. Вот, и поэтому европейцы, конечно же, они считают, что надо конфликт прекращать, потому что иначе будет катастрофа у Киева.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, вас благодарю. Дмитрий Офицеров-Бельский был с нами, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. И сейчас приходят новости из серии того, какие все-таки, как Украина реагирует, видимо, на вот эту перепалку, заочную перепалку Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Социальная сеть Дональда Трампа, которого Трамп Truth Social называется, в общем, она заблокирована теперь на территории Украины.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме пригрозили релокантам последствиями за участие в антироссийских акциях. Заявление сделал Василий Пискарев, который курирует вообще всю работу, направленную на там, анализ опасности от людей, которые имеют статус иноагентов, занимается вопросами релокантов. Он предупредил о возможной ответственности для россиян, которые участвуют в антироссийских акциях за рубежом. По его словам, такие мероприятия организуются членами нежелательных экстремистских организаций, сотрудничество с которыми влечет строгие последствия. Пискарев рассказал о планах беглых нацпредателей и провести 22-24 февраля акции у российских посольств по сбору средств для Украины и в поддержку демократической Европы. Он утверждает, что релокантов снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами. По итогам мероприятия планируется призвать лидеров западных стран продолжить военную помощь Украине, написал депутат. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну, наша с вами любимая тема – релоканты и иноагенты. Да. Но в данном случае релоканты и предупреждение Пискарева в адрес этих людей, которые уехали, якобы их, там, не знаю, вербуют, приглашают, заставляют идти на какие-то антироссийские акции. Возникает вопрос, а есть ли понимание по степени антироссийских настроений у тех, кто стал релокантом, причем системных антироссийских настроений?
Ну, мы как-то уже в эфире, Евгения, с вами говорили, что вот если исходить с точки зрения... С какой точки зрения смотреть вот на эту, условную разруху, да? То есть хотим увидеть много, увидим много. Если мы с вами берем за точкой отсчета так называемый реал-политик, да, как модно сейчас говорить, реально. Вот реальный взгляд на социальные явления. Действительно, сколько релокантов, сколько внутри антироссийских настроений этой среде и так далее. То тогда мы должны исходить из следующего принципа. Принцип первый. Есть релоканты, делятся вот фундаментально на два мотивационных, по мотивационным факторам, на две группы людей. Это те, которые и из России уехали, и те, которые куда-то уехали. То есть вопрос из России не важный. Важно, я сознательно там, ну, например, там на Бали куда-то, прошу прощения, там бизнесом заниматься, в Эмираты или еще куда-то. Поэтому это важный момент, потому что одно дело, я убежал, и, соответственно, одной истории. А другое дело, я куда-то, я целевым способом делаю себе там карьеру, еще что-то.
Не могу. Конечно.
Себе, там, хочу себе догнать, да. Отсюда вы, вот этот принцип использовали, этот принцип такой более-менее земной. То тогда выяснится, что количество людей, которым эта тема интересна в принципе, их катастрофически мало. Катастрофически мало. Я имею в виду вот, людей, которые в повседневную свою релокантскую жизнь, назовем это так, включили антироссийскую тему. Ну, то есть, там, вот с утра до вечера делает вроде бизнес, а на самом деле я делаю назло, потому что так, вот потому что. Я вот сейчас заработал там первые 10 тысяч долларов, вот потому что я их в России никогда не заработаю. Россия такая, немазана сухая. Mm-hmm. Понимаете, да?
Конечно.
Это очень важно. Поэтому что значит катастрофически? Социология, в принципе, более-менее такая житейская, повседневная есть. Это где-то от 5 до 15% людей по разным странам. Mm-hmm. Вот по разным странам, по миру размазанными, да, которые называют себя, в принципе, как бы социальный статус релоканты, то есть попал вот в эти трехлетний замес, да, вот эти 22-го года, и вот, потому что релоканты же, это только сейчас, вот это вот дополнительное название появилось, а так-то они были всегда, волны шли, и пакетами уезжали, так сказать, и вот там 30 тысяч сотрудников Яндекса кое-как и размазались по миру, уехали, и так далее.
Да, Сергей Николаевич, но тогда возникает действительно вопрос. Очевидно, господин Пискарев говорит не про людей, которые давным-давно там за границей, например, бизнес какой-то делают, а речь идет об каких-то идейных или колеблющихся. Но вообще, по моим наблюдениям, давным-давно не слышно, чтобы кто-то какие-то там декоративные пикеты устраивал в формате западной методички. Как будто бы эта история уже куда-то сдулась. Нет?
Давайте так, Жень, да, опять, с точки зрения нашей с вами экспертизы, вашей медийной, экспертной и моей, все-таки нужно рассуждать как. Есть два типа событий, которые можно отнести, вот, как бы, в которых люди участвуют, ну, назовем это условно, антироссийские кейсы, да, какие-то. Есть первый тип событий, это те, которые стихийные, ситуационные. Что-то в России произошло, 25 человек собралось, еще каждый по 5 позвал, собрались 75, там, 125 человек, понимаете, да, одна история. Стихийное, случайное, ситуационное, событийное. Угу. Есть события, которые как бы собираются сознательно. Ну вот анонсируются какие-то там берлинские гулянки, там еще что-то, там, не знаю, там австрийские, но в основном Германию почему-то любят, видимо, так сказать, потому что там большая релоканская история. Вот это другая история, да. Вот те события, которые регулируются, где людей сознательно зовут, где идет пропаганда, где идет приглашение, как бы активная работа с формированием вот этого пула людей, участников будущего гуляния, она, соответственно, конечно же, идет, как бы мы это ни называли, по методичкам, или в скобках по политтехнологиям, с человеком, который обучает тех, кто знает, и организатор этого события, зачем он собирает, как это надо сделать максимально эффективно, которые работают с социальными сетями, весь политтехнологический пакет под это событие. Это, соответственно, и деньги тоже. Непонятно, не Россия, не, условно не российский, даже если это, прошу прощения, это Чичваркин, либо там, значит, Тиньков финансирует, то какая разница, все равно они уже иностранные деньги, понимаете, да? Вот и все. Поэтому, опять же, повторяю, вопрос, и такие сценарии есть, и такие. То есть сценариев, опять же, программируемых, то есть сознательно люди, организаторы знают, получили деньги, получили ресурсы, и включают как бы машину политтехнологическое под события, повторяю, их гораздо меньше статистически. Они, может, более массивные, более раскрученные, на них а и больше информации, потому что это вложено в саму политтехнологию событий подобных. А чем вот эти стихийные? А стихийные тоже проходят. проходят всякие везде, так сказать, по миру делаются, там даже в Латинской Америке, там собираются наши, так сказать, и что-то там, так сказать, обсуждают, что-то там делают там по поводу нефтяного рынка, еще ничего, неважно чего. Угу. Опять там то в России, то не так в России. Так что
идут. Но вопрос, скажем так, политическая, вот эта политическая нагрузка или политическая конструкция, да, которая раньше водружалась вокруг релокантов, сейчас все-таки она по-прежнему также прочна, то есть релокант, человек, который убежал через Верхний Ларс, заявил в громких социальных сетях, что не может жить в стране, которая воюет с соседом, уехали там в Израиль, неважно куда, в зависимости от дохода. А это по-прежнему сопровождает вот это явление, как релоканты, или же оно все-таки рассеялось, потому что многие вернулись?
Нет, оно сопровождает, я отвечу.
Да.
То есть, другими словами, постоянная борьба за умы идет этих
идет.
Людей. Идет. То есть, почему? Потому что у релоканта есть, как бы, ну, буквально, коротко, не вдаваясь в детали, три этапа его состояния психологического. Первое, уехал, ура, так сказать, победил весь мир, одно состояние. Потом, реальность накрывает, трудно, тяжело, деньги не так системно, надо, то есть, условно говоря, выехать-то можно, но сохранить вот это состояние, статус свой, как бы, выехавшего хорошего, я имею в виду социальный статус, это проблема, долго этот статус держать. Угу. Поэтому, соответственно, депрессуха накрывает многих, и человек в эти разные. И третий, это уже когда закрепился и понял, и нашел в релокации точку роста своего. Вот людей, которые точку роста находят, финальную стадию, их катастрофически мало, меньше 1% от релокантов, остальные останавливаются на второй фазе. К чему я это говорю?
Да.
Потому что в разные вот эти три фазы, депутат обращается так к чему? Что на разных фазах состояния релоканта он чувствителен вот к этому антироссийскому прокачке, то есть, как, ну, назовем это условно, нормальное слово, вербовки политической, понимаете? Uh-huh. Они по-разному. То есть тот, который там на залпе только заехал, да пошли вы, я айтишник, я буду, так сказать, зарабатывать деньги, потом раз, этот же айтишник начинает читать социальные сети, а там, оказывается, туда позвали, чего бы не сходить. Вы же знаете, что любой эффект любого массового мероприятия,
конечно,
он заключается в том, что там попутчиков в разы, в десятки, в сотни раз иногда больше, чем организаторов, я имею в виду, знающих, что мутим. Вот и все. И поэтому Писарев совершенно очевидно долбит именно в историю какую? Чувствительные релоканты, большая часть чувствительны к этой теме, их можно, то есть они могут сдаться, могут как бы кончать, планки падают внутренней защиты психологически, и может пойти на эти темы. Может стать активничать, начать переписку, и включая попадает в эти конвейеры, так сказать, антироссийские.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Если действительно продолжает вестись борьба за умы релокантов или колеблющихся, как еще их назвать, с вашей точки зрения, наиболее логичные действия внутри Российской Федерации какие могут быть? Действительно стращать этих людей, предупреждать этих людей, демонстрировать, что российская власть чувствительна к поведению этих людей за пределами Российской Федерации, или, как это называется, история все расставит по своим местам, все-таки таких радикальных движений, там, антироссийских каких-то или сообществ, ну, вроде как не слышно, потому что как-то все эти демонстрации сдулись очень быстро, еще там в 22-м году, и как бы и не слышно, не видно этих людей, и все равно их будут воспринимать как фриков. Ну, выйдут они, например, к какому-то посольству, но покричат там. И дальше. Кричат будут до тех пор, пока, в общем, деньги будут давать. А с учетом того, что сейчас есть вариант налаживания, например, договоренности, не налаживания отношений, а договоренности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, то, в общем, вероятно, и деньги этим людям давать не будут. Есть, конечно, те, кто прям вот идейные и ходят, и когда хотят какого-то светлого будущего, и поэтому готовы там потрясать украинскими флагами около российского какого-нибудь там консульства, депредставительства в Европе. Но таких единицы, и, в принципе, обращать внимание на них не нужно. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, еще мигранты, которые получили здесь гражданство, уехали из страны с большим заработком, релоканты. Нет, релоканты — это другие люди, вы прекрасно знаете, ленивый титан, кто такие релоканты. Это люди, которые в период, начиная с 22-го года, решили поменять место жительства и, соответственно, что сделали? Уехали куда-нибудь там в Бишкек, в Ереван, может быть, на Бали, там в Таиланд, куда угодно. Вчера прошла информация, что солист группы Би-2 признался пранкеру, что донатил в ВСУ. Вот таких нужно наказывать за действия, а не за то, что он просто словами ругает российскую власть, говорит Сергей. Это разные статьи. Про него действительно вчера говорили, и он говорит, что, в общем, и купил бы еще чего-нибудь им там, и донатил бы с удовольствием. Он сам, кстати, признан иноагентом. Это уже уголовная статья, и по ней отдельное разбирательство. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И под занавес предыдущей темы по поводу релокантов. Свежий опрос в ЦИОМ. 92% граждан России не собираются уезжать на ПМЖ в другие страны. В 2021 году такого мнения придерживался 81% респондентов. Гендиректор в ЦИОМ Валерий Федоров заявил, что половина тех, кто покинул страну после начала СВО, уже вернулись. И, выступая на круглом столе экспертного института социальных исследований, он заявил, что сегодня граждане России ощущают себя частью отдельной от Запада цивилизации со своими традициями, дорогой, целями и ценностями. А к следующей теме переходим. Заявление Минпромторга о возможном возвращении иностранных брендов. Вопрос возвращения иностранных компаний на российский рынок нужно рассматривать индивидуально. Стимулировать возвращение иностранных брендов в Россию нецелесообразно. Интересы отечественных производителей и защита внутреннего рынка – это приоритет для Минпромторга. И отечественные компании существенно нарастили производство и заняли освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Заявление делал еще и персонально глава Минпромторга Антон Алиханов. Он говорил, что, в общем, с распростертыми объятиями здесь встречать иностранные бренды не будут, и для них не будут придумывать какие-то преференции по поводу, вот в контексте возможного возвращения. Он говорил, в частности, про автопром, говорит, что за все надо будет платить. Максим Марков с нами, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, вот я наблюдаю, и, честно говоря, удивляюсь на протяжении последних нескольких дней этой активной спекуляции по поводу гипотетического возвращения иностранных производителей. А с чего вдруг?
Ну, я думаю, это все происходит на фоне каких-то условных потеплений геополитических в связи с тем, что администрация Трампа начала активно говорить о том, что будут снимать санкции с Россией, о том, что, знаете, как налаживается какой-то мирный процесс. Ну, правда, как говорится, еще непонятно. Загад не бывает богат, ну, хотя, дай бог. Но, видимо, в связи с потеплением, то есть, так как уход иностранцев из России был как раз связан с политическими факторами, то, урегулирование политических факторов, наверное, заставляет говорить о том, что экономика возьмет свое, потому что российский рынок был для всех выгодным. И я так понимаю, что уходили все иностранцы с болью из России, то есть как бы там не по собственному желанию, а именно по политическим мотивам. Поэтому, видимо, потепление политической какой-то атмосферы конъюнктуры, заставляет говорить об этом.
А насколько российский рынок можно назвать уже сложившимся за последние годы, чтобы выдвигать условия, например, иностранцам, которые, допустим, захотят вернуться? Допустим.
Ну, смотрите, рынок не стоит на месте, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, многие ниши во многих сферах и отраслях уже заняли какие-то российские производители или альтернативные иностранные производители, да, но в каких-то сферах, наверное, это еще не до конца произошло. Поэтому, можно говорить о следующем, на мой взгляд, что мы никого не выгоняли. Наверное, там нет смысла сильно кого-то звать, да? То есть, кто захочет вернуться, welcome. Каких-то преференций и каких-то препонов, я думаю, мы не сильно ставили по уходу. Наверное, нет смысла ставить и по приходу.
Просто интересно, Максим Александрович, сейчас же тоже очень многие спекулируют, мол, если иностранцы захотят, а вчера уже там говорили про премиальный бренд, который там получил регистрацию, тоже, может быть, решил подсуетиться, но не суть. Говорили в каком контексте? Что вот они ушли, мы вроде бы начали свою там легкую промышленность развивать, заместили ушедшие бренды из разных отраслей, но это все было в формате паузы, конкурировать с ними невозможно, и поэтому хорошо, если они вернутся, потому что это будет стимул для улучшения качества. Так ли это? Мне кажется, лоббизмом немножечко отдает, нет?
Ну, смотрите, ну, тут как бы говорят, понятно, и отечественные производители, Минпромторг, задача которого, наверное, всегда защищать отечественного производителя, и это правильно, это их задача, они именно этим и занимаются. Но тут, наверное, и возврат иностранных производителей будет тоже осторожным. Они, наверное, тоже прекрасно понимают, что свято место пусто не бывает. И за три года, что они ушли из России, да, как бы там что-то появилось. Поэтому, я думаю, даже возврат той же легкой промышленности, он будет постепенным. То есть, я думаю, что они там не так массово вернутся, как ушли. Я думаю, они там будут... Если будут принимать решение о возврате, то постепенно там прощупывая почву, насколько как бы они, ну скажем так, насколько это в этой нише их потеснили, насколько они могут в нее вернуться. То есть наверняка кто-то уже переключился, потому что я, допустим, даже со студентами тоже эту тему обсуждали. Опять же, там вы затронули легкую промышленность, да, там она для девушек более актуальна, да, там в плане одежды и чего-то еще. Очень многие там студентки говорят, что мы уже переключились на какие-то российские бренды, какие-то они так и поинтереснее, и по качеству уже достаточно нормальные. Так что я думаю, тут уже будет голосовать, что называется, потребитель рублем.
Но интересно, вот именно с позиции перспектив развития внутреннего рынка. Возвращение можно считать скорее, допустим, возвращение еще раз, скорее благом или все-таки нет, потому что там довольно агрессивный маркетинг, формирование монополий сразу на рынке, какие-то свои условия. Ну, то есть, условно, не получается ли, что иностранцы захотят вернуться к для них святым благим временам начала нулевых годов, а сейчас ситуация совсем другая?
Ну, естественно, они будут это делать. То есть, как бы, психологию захвата рынка, наверное, у них никто не забрал за это время. Да, они, наверное, захотят вернуть те позиции, которые имели. Тут уже нашим производителям тоже надо держать ухо востро. Да, то есть, ну, ограничивать, ну, наверное, это вот ухудшение качества. Да, конкуренция всегда ведет к улучшению качества для потребителей. Тут уже нашим отечественным производителям тоже надо будет думать, как отстаивать позиции, которые они заняли.
А как вы думаете, Максим Александрович, это все-таки тема для отдельного изучения, формат, во-первых, ухода иностранных брендов под влиянием некой идеи, идеологии, политики, а не просто про экономику? Вспомните Shell, который извинялся за то, что, соответственно, там, извинялся за сложные решения о покупке российской нефти. Я помню до сих пор эти релизы с точной формулировкой. Еще кто-то говорил, что мы уйдем, и здесь там не будет ни средств гигиены, ни одежды, ничего такого, и будет какое-то средневековье. К чему это?
Ну, понимаете, как бы уходить же тоже надо красиво, да, поэтому, естественно, они там это говорили. Хотя, опять же, если брать те же бренды иностранных производителей, ну, надо отдать должное современной, наверное, там, логистике современного производства, что как бы даже иностранные бренды все производят в Китае. Поэтому, я думаю, многие вещи, которые покупались как иностранные бренды, сейчас от тех же китайских производителей каким-то образом заходят под другими марками в Россию, того же качества, возможно, даже, может быть, за счет того, что не под такими брендами, по более дешевым и доступным ценам, интересно.
Понятно. Спасибо
поэтому
большое.
Тут, да, нельзя говорить однозначно.
Спасибо большое, Максим Александрович. Да, я вас благодарю. Максим Марков был с нами, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Конечно, в этом контексте очень интересно наблюдать, через какие коридоры и пути иностранцы все-таки решат вернуться на российский рынок. Я думаю, что они пытаться это будут, конечно, делать. И вопрос, глава Минпромторга делает однозначные, громкие, жесткие заявления, что, в общем, с распростертыми объятиями никто встречать не будет. Но потому что как уходили? Потому что обычная торговля, там, производство одежды, машин, торговля нефтью, там, нефтью, еще чем-то, обернулась просто, была не просто торговлей, а вот с каким-то вот этим нагромождением идеологии вдруг. Многие увидели, что торговля может быть не просто купи-продай, произведи, а торговля может быть я, когда мы позволяем вам покупать у нас, я не знаю, там, какие-нибудь салфетки, что еще было? Так уж еще не помнишь, кто ушли. Не знаю. Спортивные товары, средства для сада и огорода. Потому что вы для нас политически хорошие. Кока-кола. А вот если вы каким-то образом политически для нас не очень хорошие, мы вам, значит, и самолеты не дадим дальше обслуживать, все программы лизинга прекратим, салфетки не будем вам продавать какие-нибудь, еще что-то. И вы здесь, оставшись без вот этих базовых каких-то вещей, поймете, как вы были неправы. Но оказалась-то ситуация вообще с точностью да наоборот. И как это выглядит теперь? Интересно просто, как начнут убеждать. То есть зайдут, через кого будут заходить, как будут заходить. Ну вот торговые центры уже говорят, что хорошо бы вернулись, потому что тогда прибыль будет, видимо, как в благословенные старые времена. Эти компании будут точкой притяжения и мировые бренды. И, соответственно, прибыль тоже будет колоссальная. А в это время и развились какие-то другие бренды. И оказывается, что и одежду у нас шить умеют. И что там еще? Ну да, со станками проблема, но все равно начали хоть что-то как-то делать. И даже с чипами можно решить вопрос, еще что-то. И с самолетами, о боже, тоже можно решить вопрос. А что толку в этом возврате? Здесь на их предприятиях работать-то некому, а вы все знаете, Леонид Титан. Есть кому, нет кому. В данном случае, если мы говорим с вами про, например, рынок одежды, так и не шили. Никакая ни Zara, ни H&M, насколько я помню, у них не было производства здесь. А все возилось все равно из Бангладеш, из Турции, из Пакистана. И все. В России не производили это. Так, что толку еще? Иностранцы будут получать прибыль в России и тратить ее на войну с Россией, говорит Флит. Не знаю, еще раз, Флит, никто не говорит о том, что они вот сейчас здесь прям вернутся. То есть понятно, что опытные, когда акулы бизнеса пытаются учуять, безопасно сюда входить сейчас или небезопасно. Тем более Трамп пришел и вроде бы, наверное, как раз эту идею-то пытаются продать, что мы с вами наладим отношения, и посмотрите, все бренды рекой опять будут в Российской Федерации. Но вопрос действительно условий, на которых они могут сюда вернуться. Потому что если будет все так же, ну ладно, даже извинений никаких приносить, ну это будет некрасиво, согласитесь. Вот. Плюс вопрос уже развития российского, например, российской легкой промышленности. Она же развивается, это правда. Сколько новых брендов открылось, сколько перспектив открываются. Некоторые даже на иностранные рынки вышли, а еще 5 лет назад не могли об этом помыслить, потому что в этой нише вообще не было никаких возможностей. Все было монополизировано иностранными крупнейшими корпорациями, компаниями транснациональными, которые имеют там свою историю, вели с середины 20 века. А сейчас ситуация поменялась.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, слушатель тут писал, может быть, Кока-Кола вернется, надоел баночку по 150 рублей покупать. И все. Купите Кока-Колу не за 150, а за 50, например. Есть такая тоже. Иранская Кока-Кола, афганская Кока-Кола. Вообще, количество Кока-Колы, которое у нас сейчас есть, гораздо больше, чем она была, когда санкций никаких не было. Пожалуйста. Уже-то, знаете, а то вы как рассуждаете, как в бриллиантовой руке, ну, честно. К следующей теме давайте переходить. В администрации Петербурга сообщили о технической новинке. 8 тысяч городских видеокамер настроят на распознавание. И здесь такая формулировка идет, на которую многие как раз обратили внимание, этнической идентичности. Чиновники заявляют, что собираются с помощью камер следить за мигрантами в местах их компактного проживания. А в Совете по правам человека называют саму постановку вопроса об этнической идентификации по изображению с камеры унижающим человеческое достоинство. С заявлением о настройке городских камер выступил глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов. Выступая с отчетом на заседании городского правительства, чиновник рассказал о новом функционале информационной системы «Безопасный город», механизме распознавания этнической принадлежности. Разработан он для борьбы с формированием этнических анклавов и позволит принять своевременный превентивный меры по недопущению социальной напряженности в регионе. Вячеслав Поставнин с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А скажите, пожалуйста, а какие методы мониторинга за приезжими можно назвать наиболее эффективными, и есть ли будущее вот у этого нововведения в Петербурге?
Ну, знаете, каких только в последнее время я не слышал экзотических введений.
Так.
У меня такое ощущение, всем бросили там, ну, посчитали, что вот эти цифровые технологии, это какая-то прям...
Панацея.
Я не знаю, что
панацея.
Да.
А? Панацея.
Да, панацея, я хотел сказать. Панацея от всех бед, да. А вот данная ситуация вообще вышла, по-моему, за все мыслимые пределы. А не вам кажется, что она, прошу прощения, Евгеникой попахивает вообще?
Угу.
Вот. Если она в конкретном мире черепа, разрезы глаз, да, ну это чем занимались в свое время известные, как бы их назвать, специалисты. Вот. А не называть свое среди них граждане России могут быть, да, с такими черепами и с такими разрезами глаз, да. У нас страна многонациональная. И представлены, по-моему, достаточно там широко все расовые, представители расовых принадлежностей, там, и национальности. Вот, то теперь второй вопрос. Мне поражает, слушайте, а что они хотят смотреть? Вот там, ну, что я прочитал, да, строится какая-то, есть какая-то стройка. Дорогу строят, какой-то там объект строят там. И там много-много строителей.
Ну, там эти вагончики, где они живут. Ну, может быть, там устанавливают
что-то. Понятно, что они там находятся.
Да.
Слушайте, чего мы там... Чего мы ищем под фонарем-то, я не понимаю. Зачем нам ставить эти камеры? Понятно, что они там находятся. Они для этого и приезжают трудиться, зарабатывать деньги и перечислять их своим семьям. Чего мы хотим добиться-то, вот я не понимаю. Мы хотим разбавить этих строителей какими-то другими национальностями?
Нет, там, авторы, смотрите, авторы настаивают, что вот настройка этих камер позволит принимать своевременные меры по недопущению социальной напряженности в регионе и бороться с формированием этнических анклавов. Только как камеры-то помогут бороться с формированием этнических анклавов, если действительно есть уже такая опасность?
Не, ну вот я и говорю, слушайте, они за вот определили строительство объекта. Они туда приехали. Приехали сами, завезли, привезли. Естественно, там скопилось большое количество. Они там проживают, работают, да?
Так.
Анклав, да, он временный анклав. Это весь мир так работает. И что? И чего вы будете бороться с ними? Не будете их туда пускать, остановите стройку, что ли? Вы знаете, наша беда целеполагания. Мы не можем никак четко понять целеполагание. Чего мы хотим этим законом добиться? Вот четко и ясно, скажите мне. Что мы этим законом хотим?
А может быть, этот закон как раз и демонстрирует, Вячеслав Александрович, что нет какого-то системного понимания того, как снизить социальную напряженность в вопросе как раз вот миграционном. То есть есть социальная напряженность, есть проблема какая-то, и тут все сразу, и, может быть, формирование этнических анклавов, и повышение криминогенности, и вот история там с культурными особенностями, которые мы тоже с вами неоднократно обсуждали. И вот что-то с этим нужно делать, и говорят, а давайте камеры, которые распознают вот черты лица, не знаю, есть нос с горбинкой, а есть нос с картошкой, и вот на этом основании делать какие-то выводы. Ну, наверное, так, не знаю.
Как приятно вас слышать. Если стоит проблема адаптации и интеграции, вновь приехавший в местный социум, это да, задача достаточно серьезная. И решить ее вот этими техническими, электронными способами нельзя категорически. Весь мировой опыт говорит только контактом, межличностным контактом, приезжим и местным населением. И причем у приезжих надо создавать мотивацию включения вот в этот вот местный социум. Как угодно. Да хоть в футбол вместе играйте, организовывайте соревнования там, да. Это вопрос местных властей. Вот здесь все, фишка-то. У нас местные власти из этого процесса исключены. А на самом деле они должны за этим следить. Они на этой земле живут. Все происходит на земле. Почему тут камеры вообще, а?
Угу.
Приедут чеченцы, ингуши, дагестанцы, якуты, буряты, да. И мы будем разбираться, кто есть кто там с помощью камер. Это просто зря потратить...
А работа на земле, Вячеслав Александрович, а работа на земле, она вообще присутствует в этом вопросе? Я так понимаю, что это компетенция МВД, нет? И местных властей?
Вот судя по тому, как деньги распределяются, ну, закон, как я считал, да, все деньги оседают в профильных ведомствах и на уровне регионов. А вот на земле они практически ни полномочий, ничего у них нет. Хотя на эти дети учатся в школе, на земле, в школах. Все это происходит на земле, контакты на земле. В принципе, этой работой должны заниматься люди на земле. Если вам не нравится, раньше этим занимались неправительственные организации. Всякие посреднические структуры, кстати, неплохо занимались. Но они чем-то не понравились государству. Ради бога, не понравились. Хорошо. Создайте какие-то там государственные, полугосударственные организации. Вот с помощью рекрутеров, да, которые бы помогали бы этим людям влиться в общий коллектив. Главным образом создать коммуникацию между местным населением и приезжими. Вот в чем задачу, которую мы никак не можем решить. И вот эти электронные средства, ну, никаким образом нам здесь не помогут.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Я вас благодарю. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Много шума, конечно, наделало решение петербургских властей. Тут пишут, что чиновник петербургский добавляет, что новым функционалом оснастят 8 тысяч городских видеокамер из 102 тысяч. Комитет заключил контракт на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности. По данным Коммерсанта, на это потратят 38,5 миллионов рублей. Новая техника позволяет формировать автоматизированные статистические отчеты, говорит Олег Капитанов. Чиновник упомянул, что лишь 43% горожан в 2024 году оценивали состояние межнациональных отношений как положительное, тогда как в администрации рассчитывали на показатель в 62%. Вопрос, вот это упование на искусственный интеллект, это про что? Это про невозможность решить вопрос на Земле физически как-то? Потому что, ну, не поверю я, чтобы, например, у советской милиции не было, соответственно, каких-то протоколов по тому, как работать на Земле с целью недопущения каких-то вот там межэтнических столкновений, формирования каких-то действительно тоже анклавов или еще чего-то. Наверное, все это было. Да, были особые ориентировки, скорее всего, тоже. Там были описания особенностей, то есть, там, условно, как выглядит человек там, родом, например, из Республик Кавказа, как выглядит человек родом из Республик Центральной Азии, как выглядит уроженец Центральной России. Это все понятно. Но вопрос, каким образом видеокамера поможет профилактировать формирование этнических анклавов и допускать или применять превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе. Причем тут видеокамера? Видеокамера фиксирует, например, кто-то идет мужчина и отнимает у женщины сумку, например. По видеокамере становится, например, этого человека ведут дальше и, соответственно, ловят этого человека. Потом уже наступает работа следователей, и они выясняют, там есть паспорт, нет паспорта, родом откуда, давно здесь был, если не из России, то есть ли патент или еще что-то. То есть вот это вот оно потом. Но при чем тут видеокамера, которая распознает, там, не знаю, черты лица, цвет глаз или еще что-то? Вопрос как? Еще искусственный интеллект быстрее реагирует и фиксирует. На что он реагирует, ленивый титан? Вот на что он реагирует? Скажите, пожалуйста, искусственный интеллект реагирует так, как его запрограммировали. Откуда вот это упование на искусственный интеллект? И правда, и как это может работать? То есть даже понятно, почему Совет по правам человека сейчас говорит, что это про унижение человеческого достоинства, но потому что выглядит это, в общем, в Петербурге, видимо, действительно пытаются как за все хорошее против всего плохого, но вопрос, как это чисто технически будут применять и как будут распознавать, и на каком основании, что задерживать этих людей или еще что-то. Да, есть рейды физические, когда сотрудники полиции стоят там, не знаю, в метро, еще где-то, и проверяют людей останавливают людей, видимо, ориентируясь на какие-то внешние характеристики этих людей, и проверяют документы. Там паспорт проверяют, если это не российский паспорт, то документы, разрешающие, например, пребывать на территории Российской Федерации. А вот как это будет делать камеры, и самое главное, к чему это приведет, конечно, большой вопрос. Далее у нас с вами информационный выпуск, потом продолжим.